Братья и сестры, все присутствующие, мы приветствуем вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Ну, обычно, когда есть гости, есть такое мнение, что они что-то исключительное такое скажут, а Библия у нас одна. Библия, она и большая книга, и маленькая книга. Но исчерпать ее, богатство этой книги, невозможно за всю жизнь человеческую, и вообще познать все истины Божьи, это невозможно. Поэтому главное, то, что написано в этой Библии, это наш Господь, личность Иисуса Христа. И вот о Нем мы всегда и говорим. О Нем наша проповедь, и только Христа мы и прославляем через Христа, Бога Отца, в Духе Святом. Знаете, проповедь наша, она о Христе. И вот у меня такая тема сегодня. Плачет ли Бог, как вы думаете? Переживает ли Господь? И переживает. То, что человек плачет и переживает, это нам всем ясно, да? Плачут неверующие люди, иногда о своем таком, может быть, бедственном состоянии, может быть, о том, что у них не все имеется в этой жизни, недостаток испытывают. Редко кто из неверующих людей плачет о своем духовном состоянии, редко кто переживает. Переживают и верующие люди, переживают и плачут о своем состоянии, плачут о своих родных, о своих детях. Дети переживают о своих родителях, об отцах и матерях. Да, переживаний в этой жизни очень много. Но мы очень мало, видимо, интересуемся тем, переживает ли Бог. Переживает ли Он. Когда мы читаем Евангелие, то мы узнаем, что Иисус Христос и радовался, но никогда не смеялся. Так? И переживал. Радовался он тогда, когда он увидел веру, исключительную веру, когда к нему приходили за исцелением, и когда он видел веру их, тогда он радовался и говорил: «И в Израиле я не нашел такой веры». А переживал он за неверие, дивился неверию их. То есть переживание нашего Господа Иисуса Христа налицо. Он переживал. И он переживает и сегодня, здесь находясь вместе с нами, за те души, которые еще не вполне отдали себя ему на служение, и которые еще не вполне ясно видят цель своей жизни. Он переживает. Вот мы прочитаем из 19 главы Евангелия от Луки, 41 стиха. «И когда он приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем». И сказал: «О, если бы и ты хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебе дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». И 13 глава Евангелия от Луки, тоже с 34 стиха. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст, сказывая же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: благословен грядущий во имя Господне». 13 глава. Так вот, здесь мы хоть немного мы можем заглянуть в сердце нашего Господа Иисуса Христа. Он заплакал об этом городе. В Евангелиях написано несколько случаев, когда Христос плакал. Он плакал в Гефсиманском саду, сильно плакал и переживал. Была сильнейшая борьба в его сердце, что ему предстоит принять на себе грех всего мира и быть прибитым ко кресту. Это было для него сильнейшее переживание. Сатана мучил его в Гефсимании, и он боролся молитвенной борьбой с отцом и просил Господа о том, чтобы Господь укрепил его. И он, укрепившись, пошел уже уверенно на крест скорбей. Он плакал у гроба Лазаря, когда он умер, и он видел плачущих, значит, людей близких, он тоже заплакал. Он еще плакал. И таким образом Христос, он переживал. Но за что же он так переживал именно в этот момент? Здесь мы видим, братья и сестры, что Иисус Христос переживал за свой народ. За народ израильский, которому он был послан. Он видел все вперед. Он видел будущее всего Израиля. Он увидел 2000-летнюю историю израильского народа, когда он будет в рассеянии. А в те времена Иерусалим еще стоял, храм еще был на месте, не был разрушен. А вот он заплакал о том, что же с вами будет. Как Моисей когда-то сказал, вот если что будет с вами, он еще в свое время, Моисей предсказывал, если Бог вас оставит, что с вас будет, если вы будете оставлены Богом? И он предвидел, что будет страшнейшее бедствие в израильском народе из-за того, что он оставил Бога своего, которому он должен был бы служить, которому он открылся как всемогущий Бог Аврааму и всему израильскому народу, которого он вывел из Египта и дал закон, и всего он был народом Божьим, который должен был нести обетование Божье во все остальные народы. И вот Моисей предсказывал точно, если вы Бога оставите, вы будете оставлены им, и тогда что с вами тогда будет? И Христос вот в свое время переживал, что с вами будет, если вы в этот момент не узнаете время посещения своего. О чем он вообще говорил израильскому народу? Во-первых, он плакал о том, что Иерусалим, побивающий пророков. Он плакал о том, что отцы тех, к которым он обращался, это были отступники от Бога. Они не узнавали тех пророков, которых Господь посылал к ним. Наоборот, они их поубивали. И это сказано тоже, мы помним, когда Стефан в Синедрионе говорил свою такую обличительную речь вот, в адрес вот этих книжников и фарисеев. Там в самый последний момент он строго их обличает и говорит, кого из пророков не гнали отцы ваши? Вы, отцы ваши, они гнали тех, которые предвозвестили пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вот это были слова Стефана, когда он открыто перед Синедрионом обличал фарисеев и книжников. Он знал, что и ему будет такая участь. Он знал, что за это обличение Михаил Иванович Хорев, он как-то проповедовал на эту тему и сказал такую мысль, если бы Стефан остановился бы на 50 стихе, то, может быть, его не побили бы камнями. Нет же, он нужно было его обличить их. Вот, и сказал, кого из пророков не гнали отцы ваши, и потом обличил их, вы сделались предателями, убийцами праведника Иисуса Христа. Вот настолько он прямо им это дело говорил, и это стоило ему жизни. Если бы он остановился бы на повествовании истории израильского народа, он остался бы целым. А вот нет, он нужно было обличить, и он правильно сделал. Хотя это ему стоило жизни, его побили камнями. Теперь Вы побили, то есть вы убивали пророков, предвозвестившие пришествие праведника, предателями и убийцами, которых сделались ныне вы. Он обвинил их в том, что они распяли Господа. Вот это об этом Христос и плакал. Отцы ваши побивали камнями пророков, и ваше поколение. Вы, как книжники и фарисеи, сегодня вы тоже тем же самым занимаетесь. Хотя однажды ему сказали фарисеи, что если бы мы жили во время отцов наших, мы были бы, не были бы сообщниками их. Но Христос им говорит, что дополните и вы меру беззакония. Значит, он знал, что именно они, которые сегодня так, ну, вроде говорят, что мы этого никогда бы не делали, как раз вы это сделаете. И он предсказал и предвидел свою смерть от руки вот этих людей, которых он сегодня обличал. Значит, он побивал пророков. Это за то наш Господь плакал, этот Иерусалим. Он был очень удручен тем, что Иерусалим, израильский народ, не знал времени посещения своего. Он не узнал, что к нему послан Мессия, послан Господь Иисус Христос, послан Сын Божий для того, чтобы в первую очередь проповедовать этому израильскому народу, вот этому именно избранному народу проповедовать свободу. Свободу от закона, свободу от грехов, свободу от всего, от самого себя. И Христос им хотел это как раз, ну, преподать. Вот сегодня время посещения твоего. Исполните, то есть, это время, чтобы вы это время этим воспользовались, этим временем, потому что этот день может пройти, вы можете опоздать. Вы не узнали времени посещения твоего. И действительно, Израиль, Иерусалим не узнал Иисуса Христа. Как они издевались над ним, как они оплевывали его, как его били. Мне всегда, ну, так страшно из-за такой мысли, что тварь поднимает палку и камню на Творца. Тот, который сотворил вот человечество, весь мир, и вот этот мир, это творение, оно поднимается на своего Творца. Это ужасное дело. Они никак не могли в тот момент понять и время посещения, что их посетил в лице Иисуса Христа сам Господь Бог. Бог явился во плоти. Они не могли понять. Они всегда думали, это Он самозванец, Он, ну, хулитель Бога, богохульством занимается, потому что требует, чтобы Ему кланялись, чтобы Ему поклонялись. Он имеет как будто власть прощать грехи на этой земле. Что это такое? Он человек, Он сын Иосифов, и вдруг у Него такие уполномочия, не может быть. Это обманщик. В этом они были настолько уверены, что готовы были Его убить. И так они сделали. Но фактически к ним явился сам Господь. Как Иоанн говорит в 14 стихе 1 главы, что «Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Слово стало плотью. А раньше считали, что Слово было у Бога, Слово было Бог, и Бог явился во плоти, и вот этого Бога во плоти они над Ним издеваются. Не только над пророками, но над Сыном Божьим, о чем Христос и в притчах говорил. И вот Он страдает из-за того, что они не узнали времени посещения Своего. Как это для нас с вами дорого, братья и сестры. Мы сегодня имеем благоприятное время, правда? И день спасения, который длится уже 2000 лет, сегодня мы его имеем. А кто из нас за это время не поймет Христа, не примет его в свое сердце, тот пропустил время или шанс спасения навсегда. Он сделал роковую ошибку, он не может больше ничего исправить, если он время посещения Господа, его сердце Духом Святым сегодня не примет ну, к сведению, он может пропустить именно шанс спасения. Поэтому это касается не только Иерусалима, что они, ну, не узнали времени посещения Иисуса Христа, но это касается каждого из нас здесь сидящих. Если мы опоздаем, если мы не узнаем времени посещения или же этого благоприятного времени, которого мы сегодня имеем, тогда мы сделаем такую ошибку, которую больше нельзя исправить. Если бы ты узнал, что служит к миру твоему, Господь сам является миром, да? Он принес на эту землю мир. Он принес любовь, он принес взаимопонимание в этот мир. Когда он родился, ангелы пели, что мир на земле, и в человеках благоволение, мир. И Ефесянам 2 глава, в 14 стихе сказано, он мир наш, наш Господь. А вот мы этого часто не понимаем. Этот мир тоже не понимает, что Христос... с войнами, с распрями и так дальше, и так дальше. Если Христос является миром нашим, то люди взяли и распяли вот этот мир и остались с ненавистью. Если Христос является любовью, взяли, распяли вот эту любовь и остались тоже с ненавистью и с разбойником, с воравою, которого избрали. Вот так поступает этот мир. И в те времена... И Иерусалим так поступил. Христос пришел к нему с миром и говорил не только ученикам, мир вам, но всему израильскому народу, но этот народ ничего не понимал. Этот народ и знать не хотел о том, чтобы этот человек, ну, как бы из Назарета, как Нафанаил сказал, может ли быть чего доброго из Назарета, чтобы этот человек имел власть на земле, прощать грехи, приносить мир, или же завладевать вот этими человеческими душами. Этого как раз они отрицали, и они его распяли. Они не узнали времени посещения его. И вот Христос им сказал, что сколько раз я хотел собрать птенцов твоих, как детей твоих, как чад твоих, как птица птенцов своих, но вы не захотели. Просто Христос страдает, он переживает. Я вам принес добро, но вы не захотели. Просто это лежит теперь на вас, ответственность. Вы могли бы получить все то, что я принес на эту землю, но вы не захотели. Об этих фарисеях в 7 главе Луки он говорит, что вы отвергли волю Божью о себе, не принявши крещение от Иоанна Крестителя. Воля Божья была, чтобы вот эти фарисеи тоже покаялись, чтобы тоже приняли крещение. Но вы не захотели. Этим же фарисеям, это он говорил там. Смотрите, вот это слово «вы не захотели» – это слово человека ожесточенного. Человека, который имеет преднамеренные такие мысли. Он их не может... изменить, он уставился в свое мнение, утверждает, что это правильно, его почти что изменить невозможно. Сегодня, братья и сестры, мы встречаемся со многими ложными учениями. И если человек уверовал в какое-то ложное учение, если он принял вот это в сердце свое, то сатана настолько укрепляет его в этой лжи, что с ним почти что невозможно разговаривать. Он уже заранее говорит, не может этого быть, потому что это не может быть. И он уверен в том, что он правильно идет, хотя это не соответствует Священному Писанию. Это почти что человек ожесточен против того, что именно Христос может разрешать эти самые вопросы жизни его. Но Христос одновременно, он и страдает. Он страдает из-за того, что в этом мире еще столько вот, ну, этого развращенного народа. Когда он спускался с горы Преображения, там внизу, ну, приведен был к нему человек бесноватый, а ученики ничего не могли сделать с ним. И потом он говорит, о, род лукавый и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? это переживание Иисуса Христа. Доколе это будет, дорогие друзья, и Христос сам это знал, и мы это знаем, что это будет до самого конца. В последние времена еще хуже, ну, сейчас, чем было во времена нашего Господа Иисуса Христа. Но Христос плакал, Христос переживал. Он смотрел на этот народ, и доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас. И он исцелил вот этого человека, хотя переживал, и было тяжело ему, но он всегда помогал. Но Христос сказал вот этому израильскому народу: раз вы такие ожесточенные, оставляется дом ваш пуст. Это уже, знаете, ну, приговор такой. Оставится дом ваш пуст. И мы знаем, что дом Израилев в течение этих 2000 лет в отношении веры в Иисуса Христа и спасения оставался пустым. Единичный случай, когда израильтянин, еврей обращается ко Христу. Есть такие случаи. Есть даже проповедники, есть миссии, значит, для того, чтобы проповедовать евреям. Есть это все. Но это единицы против всего народа израильского. В целом израильский народ оставался пустым. Он не обращается, ожесточен против Христа до сегодняшнего дня. Он теперь, можно сказать, служит Богу не по Моисеевому закону и не по вере в Иисуса Христа. Он остается, ну, можно сказать, неверующим народом до сегодняшнего дня. А потом сказано: «доколе». Вот это такое слово «доколе». Не узрите его и не скажете: «благословен грядущий во имя Господне». Это «доколе», дорогие друзья, дает нам некоторое такое утешение, дает и для израильского народа утешение, потому что все-таки Израиль является и остается избранным народом Божьим, и придет время, когда остаток израильского народа будет спасен, он примет Иисуса Христа в свое сердце, но уже тогда, когда он пройдет великую скорбь. Это великая скорбь для Иакова, как сказано у Иеремии в 30 главе, но он будет спасен из него, из этой скорби. То есть Израиль должен пройти еще страшные такие переживания, и тогда только они придут в сознании того, что они ошиблись, отцы их не ошиблись в Христе, и примут Иисуса Христа. Но Христос им предсказал еще бедствие ближе вот этой великой скорби. Он сказал, что «Иерусалим, Иерусалим, не останется у тебя ни камня на камне». И это случилось после этих слов 40 лет спустя. Но это было в 70-м году, уже после Рождества Христова. Ему было 30 с лишним лет, сказал эти слова. Через 40 лет римляне разрушили город Иерусалим. Бедные израильтяне, находясь в этом городе, ну, в осаде, они терпели голод, страшные бедствия, взаимные такие распри между собою. Там не осталось ничего. И сообщает Иосиф Флавий, что там погибло 1 100 000 евреев только в одной вот этой войне. Христос им сказал: не останется здесь камня на камне. И вот это ему было настолько тяжело, что это будет, что он плакал об этом городе, зная, что через 40 лет это бедствие придет на вас. Большинство из слышавших вот эти слова Христа, они были уведены в плен или проданы были в рабство из Египет. Многие из них погибли прямо на рынках в Египте, потому что их никто не покупал, вот этих рабов. Они были совершенно не нужны, а так как некому было их и кормить, они просто из голода умирали тут на рынках, потому что не было покупающих этих рабов. Это было все предсказано еще Моисеем и Господом Иисусом Христом. Но вот это бедственное время для Иакова, что Иеремия сказал, оно еще в будущем. Израильский народ еще должен пережить очень большие трудности. Он должен быть собран в свою страну, что мы сегодня с вами уже замечаем, что это происходит сейчас. А там он собирается на страшные переживания. Израиль сейчас об этом ничего не знает и не думает, что он идет навстречу этим скорбям для того, чтобы только он признал Иисуса Христа. Господь допускает вот это, Господь ведет свой народ такими путями для того, чтобы сломать его. Иначе, видимо, Господь ничего с ним сделать не может. Таким только путем он будет сломлен, сокрушен, и тогда явится Господь в силе и славе, и тогда они поймут, что они ошиблись. То есть отцы пригвоздили ко кресту того, который действительно является спасителем израильского народа. Узрят того, которого пронзили отцы, можно сказать. И вот, дорогие друзья, вот эта надежда для израильского народа, она остается. Израиль еще будет принят Господом. Но сегодня вместо Израиля мы с вами являемся объектом благодати и любви Господа нашего Иисуса Христа. Придет конец нашему этому времени церкви, и тогда опять Господь восстановит свой народ, проведя его через скорбь, спасет его. И тогда, наверное, в вечности уже слез не будет ни у Христа, ни у нас с вами, потому что сказано, «отрет всякую слезу с очей их». Тогда все кончится, эти переживания земные, которые мы сегодня имеем, тогда ничего этого уже не будет. Тогда будет одно. Мы узрим того, в которого веровали здесь, узрим того, которого, не видя, любили здесь, и тогда во веки веков и в наших сердцах будет радость и мир. И те, которые приняли его сегодня, они там продолжат песнь славы и благодарение тому, который спас их от на Голгофском кресте. Пусть Господь благословит нас, ему да будет слава вечная. Аминь.